Случившееся сегодня случалось и годы, и столетия назад. Новости заставляют оглянуться на прошлое. Параллельные исторические и современные сюжеты в программе «Хроники». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всех приветствую, дорогие друзья, всем здрасте, это программа «Хроники», меня зовут Александр Капков, в ближайший час проведем вместе с вами, тут же представляю вам нашего гостя, потому что тема у нас сегодня сложная, будем пытаться восстанавливать историческую хронологию для того, чтобы лучше понимать события дня сегодняшнего. Итак, у нас в гостях сегодня Дмитрий Егорченков, директор Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета Дружбы народов. Дмитрий, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте, товарищи.
И тут же тема, наверное, которую очень просто назвать, по этой теме было много новостей, в принципе, на этой неделе особенно, эта тема в двух словах. Турецко-курдский конфликт. В трех, извините, да?
В трех словах получилось.
Да, в трех словах получилось. Но, тем не менее, это достаточно коротко, несмотря на то, что в этих трех словах огромная история. Давайте я напомню, если вдруг по каким-то причинам вы пропустили, то 9 октября Турция фактически объявляет войну, начинает военные действия на территории соседнего государства Сирии. И уже даже последние новости сегодняшние или вчерашние о том, что Турция уже несет какие-то потери. Но, тем не менее, это настоящие военные боевые действия, которые между странами-народами, да, я думаю, так будет правильнее.
Ну, сейчас, да, подкорректируем немножко.
Да, 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 спасибо вам большое, потому что именно для этого вы сегодня сюда и пришли. Они продолжаются на протяжении долгих-долгих лет. Давайте, во-первых, начнем с тех комментариев, правильно ли я все сказал?
Хорошо. Ну что же, действительно, тема противостояние Турции и курдов на севере Сирии с регулярностью возникает в информационной повестке дня. И каждый раз я лично, как политолог, я сразу хочу заметить, что я не историк. Да? Я политолог, ближневосточник, арабист. Я занимаюсь регионом арабским уже там 20 лет с лишним. Вот. Не курдами конкретно, а именно регионом и теми конфликтами многочисленными, которые в регионе есть. Так вот, когда вновь обостряется противостояние на севере Сирии между турецкими военными, турецкими прокси, так называемыми, да, и курдскими отрядами, всякие раз, когда мне начинают звонить и журналисты, и мои собственные друзья какие-то, да, начинается все с вопроса, а кто это? Что это за люди? Почему там все это происходит?
Я по большому счету, это вот как в этом вопросе без истории обойтись? Потому что это же все отсылает нас к народностям, это же все отсылает к тому, кто это за люди, на каких территориях они жили, как вдруг получилось, что территории, на которых они жили, получили другие границы, и там куча-куча всего, я еще не говорю о том, что там есть много поднародностей, разновидностей и всего-всего остального.
Да, мы попробуем сегодня вот это все описать, особенно не углубляясь, чтобы не путаться. Вот, все же, как у меня вчера как раз был разговор на эту тему, позвонила моя старая знакомая, говорит, вот тоже журналистка, кстати, говорит, слушай, помоги, пожалуйста, разобраться, что происходит, потому что я вообще не в картинке, у меня единственная ассоциация с курдами, что это какое-то блюдо. Можешь мне за 3 минуты объяснить, что происходит, она просила.
Да. И почему Курдистан должен быть свободен.
Да, да, да. Я говорю, ну, за 3 минуты не получится. Может быть, к концу следующей недели мы с тобой управимся.
Разберемся, по крайней мере, с курдами.
Вот, поэтому, ладно, давайте, раз уж мы, да, сегодня в исторической программе, пойдем немножко от истоков вопроса. Кто такие курды прежде всего? Значит, первое упоминание о курдах мы встречаем еще в античных источниках, так или иначе. И античных, европейских, греческих, предположим, да, и римских, и в среднеперсидских источниках. Так или иначе, сейчас разные есть версии и понимания, но что точно совершенно совпадает, что это группа племен и народностей, которая проживала на очень конкретной территории. Это территория гор Загроса, то есть северный Иран, северная Месопотамия, армянское Нагорье, то есть северная Сирия, южная Турция, которые говорили на различных диалектах курдского языка, на самых разных, на самом деле, до определенного момента не представляя из себя, в общем, даже какой-то общей этнической такой серьезной общности, но являясь при этом очень четко опознаваемой группой для других, скажем так, письменных народов того времени, те же иранские источники совершенно четко проводят разницу между иранцами и курдами. Под иранцами они понимают в данном смысле оседлое сельскохозяйственное население, более всего, а под курдами они понимают кочевое горное население, горные кочевники, строго говоря.
Это главное mm-hmm. отличие, по которому и проводилась параллель, и проводилась черта. То есть, когда вы говорите, что было четкое различие, у меня mm-hmm. сразу вопрос, почему четкое? Визуально? Лингвистически, территориально, по виду деятельности?
Скорее, в данном случае, по виду деятельности в большей степени, вот, потому что с языковой точки зрения все курдские диалекты — это диалекты иранского происхождения, там, это наша же с вами языковая семья, угу. Индоиранская, индоевропейская, в рамках иранской подгруппы, вот мы видим эти языки, и курдские в том числе, все без исключения. На каком-то моменте это было исключительно разделение такое вот географически и по манере ведения хозяйствования, прежде всего. Но со временем, судя по всему, как это обычно и происходит, вот такой экономический базис, он начинает создавать и очень серьезные различия, которые мы потом можем обозначать и как начало процесса этногенеза в данном случае. Да, вспоминая сложного, но тем не менее Льва Николаевича Гумилева, угу. к нему по-разному можно относиться, но у него там очень четкая есть, кстати говоря, мысль о том, что народ формируется, этнос формируется в том числе в определенном географическом пространстве, его формирует в том числе и среда обитания. Вот курдов в данном смысле, в широком понимании слова, видимо, сформировали горы, сформировал довольно кочевой образ жизни, территория. Довольно воинственный при этом образ жизни, потому что приходилось постоянно и в рамках такой межгрупповой, межкланового противостояния воевать. Приходилось довольно часто, как это бывает, участвовать в военных походах других больших региональных держав, и Персии, и потом уже Османской империи. Да?
Можно позволить здесь себе чуть-чуть вот здесь поглубже копнуть. Mm-hmm. Эти походы были скорее вопросом экономическим либо политическим. Ну, то есть мы идем туда воевать за денежку, или мы идем туда
Все всегда идут воевать за денежку.
Нет, ну, это понятно. Но в том числе ты понимаешь, что так, ага, нам надо бы и территории немножко побольше, а желательно еще и на остров какой-нибудь переехать. И тебе говорят, да, хорошо, мы вам это дадим.
Нет, они жили условно в своих горах, где, в общем, никто особенно кроме них жить не мог, mm-hmm. де-факто на тот момент, да?
И никуда оттуда не собирались.
Особенно никуда оттуда не собирались. Какое-то последствия этого и сегодня видны, потому что курды проживают довольно компактно. Mm-hmm. Мы сейчас к этому тоже подойдем. Возвращаясь к своей мысли, ну, самый известный курд в истории, наверное, это Салахеддин, разумеется.
Mm-hmm. Я не знаю,
султан,
кто это.
Это египетский султан, вот, да, Салахеддин.
Да, все, кто не знают вместе со мной, вот все, в моем лице задают этот вопрос, кто
все,
это?
Все, кто не знают, да. Это основатель династии Аюбидов, египетский султан, большой друг и главный соперник Ричарда Львиное Сердце, один из основных деятелей вот этой крестовой, из крестовых походов, истории крестовых походов, там про него много. Он героизирован был многократно и восточной литературой, и западной литературой, там, Вальтером Скоттом тем же, да? Mm-hmm. Вот, поэтому, наверное, это самый яркий и самый известный курд в мировой истории. Вот, ну, были, разумеется, и другие. Большую часть, если мы чуть-чуть подойдем уже к новой истории, когда это все начинает обостряться, мы должны сказать, что большую часть вот этой новой истории курды проживали в рамках Османской империи. Разумеется, Османская империя контролировала почти всю территорию Ближнего Востока, ну, в разные периоды по-разному, но тем не менее. Ну, Османская империя и немножко еще, конечно, Персия. Вот здесь было такое разделение, тоже не нужно забывать. Именно поэтому в сегодняшнем нашем мире компактные зоны проживания курдов — это северный Иран, это северный Ирак, северная Сирия и юг-юго-восток Турции, провинции Деярбакир, там вот в районе озера Ван. До сих пор это все сохранилось. Есть, конечно, еще и большая диаспора, например, там европейская и американская, более 2,5 миллиона человек. Вот. А так курдов в сегодняшнем мире насчитывается порядка 40 миллионов человек. И курды сами, ну и считают, и в принципе это очень похоже на истину, что курды сегодня самый большой разделенный народ в мире без собственного государства. Возвращаемся обратно, отскакиваем в историю. Мы потом рассмотрим другие моменты, язык, и религию и так далее. Сейчас просто главную историческую ветку нарисуем. После Первой мировой войны после Первой мировой войны встал вопрос о переделе, как мы с вами хорошо помним, территории Ближнего Востока между крупнейшими колониальными державами Антанты, победителями в той войне. По Северскому договору 2020 года было заявлено о возможности создания Курдистана независимого, но он так в действие не вступил. Лозаннский договор 2023 года эту возможность закрыл. Курдские территории фактически разделили между вот, новой Турецкой республикой и подмандатными территориями Сирия, Ирак тогда еще. Притом дележ там проходил в течение длительного времени. Например, район Мосула, это северный Ирак сегодняшний, довольно долго решали, где он окажется, то ли в Турции, то ли в Ираке, тогда подмандатным для Англии. И в итоге после некоторых восстаний, которые там проходили, курдские, турецкой стороне объяснили, ну как же, вот видите, курды восстают, поэтому давайте в Ираках заберем под английский зонтик. И у Турции отняли еще провинцию Мосул на тот момент, очень крупную. Вот. Ну, в дальнейшем тоже рисую главную ветку. Во всех, без исключения, новообразованных странах Ближнего Востока, сейчас мы говорим про Турцию, Ирак, Сирию, про Иран немножко отдельно скажем потом, начинается процесс становления национальных государств. Он всегда и везде, особенно когда с нуля начинается, происходит по одинаковому принципу. Таковы уж законы истории. Начинается рост местного национализма. В арабских странах это появляется в форме такой насильственной арабизации, да, там через арабский социализм там, и так далее. Разные были варианты, но курды попадают под этот каток насильственной арабизации, создания арабской нации и нациобразования уже в самих этих странах. В Турции довольно активно начинают говорить, что вообще курдов не существует, что есть только горные турки, некие, да, никакого курдского народа, курдского этноса в принципе нет, давайте просто закроем на это глаза и сделаем вид, что эти, ну, на настоящий момент порядка 20 миллионов человек, они тоже турки. Вот, запрещается, тоже я сейчас большими мазками иду, запрещается условно национальная и культурная автономия, запрещается язык, газеты, книги и так далее на национальном языке. Очень похожий процесс происходит в Сирии. Очень похожее, тоже максимально сокращается возможность курдского национального строительства. Курдов тоже пытаются замешать вот в общий сирийский такой национальный котел, в том числе и через политику заселения на исторически курдские территории арабского населения. Сейчас это сказывается, потому что у нас там на территории Северной Сирии такая довольно пестрая картина. Там не только есть, остались курды, там есть и арабское население самое разное. В Ираке происходят очень похожие процессы. Все это сопровождается периодически восстаниями довольно серьезными и в Турции, и в Ираке, и в 20-30-е годы, и потом в 40-е. Вот тут, кстати, Трамп сказал, что курды не помогали Соединенным Штатам в ходе высадки в Нормандии, поэтому он ничего не может им гарантировать в настоящем. Ну, действительно, во-первых, у курдов не было своего государства, это первое. А второе, курды как раз в период 40-х, там, вот когда Вторая мировая война шла, они использовали эту возможность и пытались через восстания постоянные тоже как-то себе приблизить себя к созданию государства, что, безусловно, например, английскую администрацию раздражало, как мы с вами понимаем, создавали лишние проблемы. Тут у нас большая война с Германией, а вы знаете, там на севере восстали. Нехорошо. Вот, в Иране попроще было всегда, с этой точки зрения. Иран сразу... такой и шахский Иран, и в последующем Иран уже после революции делал ставку на следующий тезис, что курды, в общем, и иранцы — это очень близкие народы в языковом и историческом плане, вот, и что делить им, в общем, между собой нечего, по большому счету, вот, и эти попытки разделить иранцев и курдов, они, в общем, в значительной степени искусственные. Вот такая, глобально была такая позиция у иранцев, и она, в общем, до сегодняшнего дня дожила. Для иранцев это очень важный, прошу прощения, очень важный тезис сегодня, потому что те же американские наши товарищи пытаются раскачивать курдскую тему в рамках своего большого противостояния с Ираном тоже.
Ну, иными словами, вот то, что я сейчас слышу от вас, я понимаю, что имеется народ, который проживает так или иначе на определенной территории, однако не имеющий четких границ. И если мы говорим о прошлом, то... Ну, тут, как говорится, все так жили, да? Никто особенно, да, там не... Ну,
были большие империи.
Да, 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 были большие империи, но все остальное. Но в этих больших империях существовало очень много людей. С началом 20 века и, естественно, там, со Второй мировой войной мир начинает больше делиться, мир начинает больше... Не знаю, как это правильно говорить.
Стадия национальных государств в полной мере.
Да, структурироваться. Каждый говорит, нам нужны четкие границы, нам нужно понимание. Кто-то это получает, а кто-то нет. Да? И мы прекрасно понимаем, что кому-то как раз и неинтересно, чтобы, не знаю, там, допустим, тот же самый Восток делился на какие-то маленькие части. И вот государство, народность, которая, получается, попадает, которую разрезают. Победители, не будем называть, так кто, просто, да, когда более уважаемые страны, победители, разрезают народность, вот получается конфликт. Они вроде бы одни, но эти живут по законам одной страны, эти живут по законам другой страны, им вроде бы хочется сохранять свою идентификацию, но при этом те страны, на территории которых они находятся, делают все, чтобы эту идентификацию подавить.
Да, потому что в рамках этих новообразованных стран это угроза самим странам. А, так или иначе, там 10%, там 20% населения, там чуть, может быть, меньше. А, но все равно это очень серьезные территории, которые занимают вот эти курдские, ну, не анклавы, скажем так, а зоны компактного проживания, они важны, ну, например, для экономики каждой из этих стран. Прежде всего, мы Ирак в этом смысле должны вспомнить, потому что север Ирака — это одни из самых важных нефтеносных районов для Ирака. И, конечно, кто хочет отдать добрую часть своей экономики, основного ресурса, в некое непонятное образованное новое государство, которое еще непонятно, как себя будет вести в дальнейшем.
А дружить не получается? Такой вопрос, который, позвольте,
тяжело.
Я его раскрою немножко. У нас на территории российского государства существует много народностей и национальностей. И они тоже, вот как-то так сложилось, за ними тоже закреплены какие-то территории. Они закреплены эфемерно. Там нет никаких границ, ну, разве что субъекты Российской Федерации.
Да, ну, это... в общем, на бумаге, конечно.
Да, да, я имею в виду. И что немаловажно, на территории некоторых территорий тоже находятся либо политически важные границы, либо ресурсные какие-то важные места. Но, тем не менее, мы как-то не говорим татарам о том, что им нужно запретить свой язык, не изучать его в школах, не запрещаем пропагандировать свою культурность и национальность. Это же касается, не знаю, да кого угодно, хоть тувинцев, хоть Северный Кавказ. Вот это не пример того, как могло бы быть, допустим, с курдами, с арабами и с турками? И если пример, то почему так не происходит?
Безусловно, это пример, но надо понимать специфику. Россия все-таки многие столетия, не побоюсь этого слова, вырабатывала такую модель мирного существования, этноконфессионального, и совместных там взаимствований друг у друга, да, и помощи друг другу и так далее. На Ближнем Востоке все-таки эти противоречия значительно более обострены, и здесь накладываются факторы и этнические, и племенные, и религиозные. Да, давайте по религии тоже, кстати, скажем. Все-таки значительная часть курдов — это мусульмане, безусловно, еще с 7 века. Есть и мусульмане-сунниты, и мусульмане-шииты среди курдов. Есть среди курдов христиане, есть среди курдов курды-езиды, которых иногда пытаются в сторону как бы оттащить, как вообще отдельный народ. Ну, я бы все-таки сказал, наверное, что это субэтнос курдского народа. Езиды, которых в старой еще Российской империи называли курды чертопоклонники, но на самом деле.
То есть курдов православных в отдельную народность не вытесняют?
Курды православные, я не готов сказать, что среди них есть православные московского патриархата, но я точно уверен, что среди них есть православные различных восточных церквей, вот, потому что среди христиан-курдов есть и католики, и ассирийцы, и халдеи, и так далее. На Ближнем Востоке вот эта палитра христианских учений и конфессий, она очень широкая. Вот. Курды-езиды в данном случае — это такие потомки, условно потомки зороастрийцев. Да, у них вот такая, больше туда. Это тоже монотеистическая религия, но не связанная при этом ни с христианством, ни с исламом. Значит, Это... Очень важно понимать, что единого курдского народа, говорящего на едином курдском языке, с единой религией, с единой хозяйственной структурой, да, вот по классике нацообразования по Сталину, вот нет такого, нет такого, мы сегодня, да, сказать не можем об этом. Они говорят все на очень довольно разных языках, и не всегда курды, которые говорят на курманджи, например, понимают там другие диалекты.
Это сравнимо с северно-кавказскими народами?
Это скорее сравнимо со славянскими народами, в данном случае, с точки зрения вот диалектного разбега, потому что на Северном Кавказе там просто иногда есть разные, ну, принципиально разные языки, которые друг друга совсем не понимают. Здесь, в общем, общее понимание у всех есть, но с учетом разных государств, очень длительного разбега исторического и так далее, разных условий, там сформировались, кстати, отдельные диалектальные группы.
Но при этом с соседними государствами я не вижу особенно каких-то религиозных противоречий.
Противоречий нет, тоже мне этот вопрос задают, там, связан ли турецко-курдский конфликт с конфликтом суннитов и шиитов. Ну, вот, если он как-то и связан, то сильно опосредованно в рамках противостояния такого большого геополитического, например, Турции и Ирана, предположим, да, опосредованно через Сирию, как тоже страна, где большой шиитский фактор присутствует. Вот, здесь все-таки религиозного конфликта нет, это конфликт культурно-этнический, да, прежде всего, ну и, разумеется, хозяйственный, потому что там, если мы берем Северную Сирию, там есть и нефть условная, да, и не надо забывать, что вот эта Северная Сирия и Евфрат условно, из-за Евфратии север Сирии, это часть так называемого благодатного полумесяца Ближнего Востока. Это самые плодородные земли региона с отличным климатом, где можно снимать по несколько урожаев в год исторически. Это зона неолитической революции де-факто еще, вот если мы вообще отпрыгнем на 10 тысячелетий назад. Так что здесь увязаны хозяйственные факторы, то есть экономика, увязаны этнические факторы, увязаны факторы противостояния политического, потому что на курдской проблеме пытаются играть очень многие. Для наших, нельзя упомянуть наших американских партнеров, как обычно, вот, для них...
Нельзя не упомянуть.
Не упомянуть, да, разумеется. Вот, для них сегодня курдский вопрос, это, в общем, такая болевая... Ребро такое, да, болевое, через которое можно давить сразу на несколько государств, строго говоря.
Я хотел об этом
еще... Об этом мы поговорим, наверное, во второй части больше.
Да, это правда. Я хотел, потому что это уже больше вопрос современности, того, кто и как на международной арене использует этот конфликт и какие у кого есть интересы в этом вопросе. Обязательно перейдем. У нас, на самом деле, буквально пару минут осталось. Единственное, наверное, я хочу как-то... Во второй половине программы еще, да, тоже для вас, Дмитрий, я думаю, мы больше поговорим о том, как развивался этот вопрос после Второй мировой войны, потому что мы сейчас достаточно много времени уделили тому, как все это исторически складывалось внутри одного народа и внутри соседей этого народа. Больше будем говорить уже о современности. Ну, а по итогу, в принципе, по большому счету, я не могу назвать это классической ситуацией, просто потому что я не эксперт, но я прекрасно представляю другие народы, в том числе и африканские, у которых есть... самоидентификация, но нет территории. И по большому счету, это вот тот пример того, как рождаются гражданские войны. Потому что это же, по сути, если бы не было, допустим, разделено территориями другого государства, это вполне гражданская война.
Вы очень правильную аналогию сейчас провели. Те конфликты африканские, которые сегодня есть, и в том числе межнациональные, межгосударственные, там, в Африке, южнее Сахары, они в значительной степени работают по той же схеме, просто потому что генезис их очень похож. Старые колониальные державы, которые вы не хотели упоминать, но я их упомяну, это Великобритания и Франция, прежде всего. Последовательно, понимая, что колониальная система разрушается, и как бы она уходит в прошлое, и нужно делить, как мы помним в Африке, по линейке страны какие-то новые делать, они намеренно закладывали эти болевые противоречия, деля народы по разным государствам, именно с целью, и это, в общем, никто особенно не скрывал, возможной дестабилизации, чтобы можно было всегда играть на этих противоречиях и оставаться важным, как принято было говорить в 90-е годы, решалой в рамках этих конфликтов. Курдскую атомную бомбу подложили под Ближний Восток вполне намеренно.
Так, дорогие друзья, мы сейчас с вами прерываемся на новости, а буквально через пару минут программа «Хроники» продолжится.
Случившееся сегодня случалось и годы, и столетия назад. Новости заставляют оглянуться на прошлое. Параллельные исторические и современные сюжеты в программе «Хроники».
Так, дорогие друзья, мы продолжаем. Это программа «Хроники». Меня зовут Александр Капков. Мы сегодня говорим о турецко-курдском... Правильно ли говорить турецко-курдском конфликте?
Ну, это обычно называют турецко-курдская проблема, скорее, а не конфликт. Вот, но...
Но из вашего рассказа я все-таки понимаю, что...
Что он значительно шире.
Да, что он значительно шире. Дорогие друзья, у нас в гостях Дмитрий Егорченко, Егорченков, директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. Мы уже первую половину программы посвятили такому, просто, мне кажется, кратчайшему ликбезу о том, кто такие курды и как зарождается этот конфликт. И из этого рассказа я понимаю, что, ну вот я лично не хочу и не готов его называть уже турецко-курдским, потому что это проблема народа, который разделен политическими границами, физическими границами между не только Турцией, но и другими государствами. Самые актуальные — это еще и Сирия северная, это еще и Ирак, и, ну, остальные вы уже называли, что там...
И Иран еще.
Да, и Иран. США и Европу мы не называем, потому что, я так полагаю, это не исторические территории.
Я бы еще сказал Германия, например.
Почему?
И очень большая диаспора.
Но, да, возможны большие диаспоры, но это не исторические территории, просто туда люди переезжают, там обосновываются, мы понимаем, что в Армении тоже гораздо меньше армян, чем в Калифорнии, да? Это шутка, если вдруг кто не понял. Давайте сейчас больше говорить о веке современном, о 20-м. У нас есть вторая половина после Второй мировой войны, когда, в принципе, вот как вы сказали, мне очень хорошо, мне очень понравилось, была и заложена та самая бомба.
Атомная бомба под Ближний Восток.
Да, атомная бомба под Ближний Восток, потому что в конце прошлой половины мы как бы провели такую параллель между многими, ну, целым рядом, не будем говорить многими, целым рядом конфликтов подобного происхождения, когда, например, это часто встречается в Африке, когда народность, получается, разделена между государствами, это делалось специально. Так же произошло после Второй мировой войны и с курдами?
После Первой мировой войны,
после первой.
Де-факто, да. Де-факто после Первой мировой войны. После Второй мировой войны... политика, то есть еще усилилось, что называется, вот это строительство национальных государств, и в Турции в том числе, и постепенное политическое давление на самые разные меньшинства в данном случае, не только, да, на курдов в Турции просто наиболее ярко это проявилось, потому что они действительно компактно проживали на юге, юго-востоке страны с очень большой, с большим процентом населения, все-таки согласитесь, там почти 20% с лишним, это серьезная цифра для любого государства. Вот,
это если мы говорим сейчас про Турцию, 20 миллионов курдов, компактно проживающих вот в горах.
Ну вот да, это юг-юго-восток.
Да, при общей населенности Турции в 100 миллионов человек.
Ну да, да, это порядка 20% получается. Да, да. Здесь мы сейчас приблизительно даем. Да. Не будем гнаться за каждым конкретным процентом. Значит... постепенно, чем больше усиливается политика туркизации, скажем так, собственного населения и курдских, насильственной туркизации курдских районов Турции, тем больше встает вопрос о подъеме национального самосознания. В общем, любое действие рождает противодействие, примерно равное ему, как мы помним.
Да.
Вот, поэтому к 80-м годам в Турции начинается, ну, фактически гражданская война, когда там в 84-м году, если мне память не изменяет, образовывается Рабочая партия Курдистана, которая просто начинает партизанскую войну в Турции, при этом с забеганиями, что называется, и на иракскую территорию, с попытками забегания на сирийскую территорию. Соседи, разумеется, тоже пытаются подыгрывать так или иначе, особенно с сирийской стороны это было видно. Некая такая негласная, но все-таки поддержка на определенном этапе вот этого освободительного движения. И... в общем, Турция несет очень серьезные потери. Это фактически такая скрытая, ну, гражданская война на собственной территории.
Когда вы говорите, несет потери, это потери какие? Это потери физические? Люди, техника?
Да, люди, техника. Там идет нормальная война, притом такая полноценная, и люди гибнут с обеих сторон. Вот.
Как мировая общественность реагировала тогда на этот конфликт? призывы к тому, чтобы остановить эти военные действия, либо не замечали, в принципе?
Ну, по-разному, разумеется. Там Советский Союз говорил о национально-освободительной борьбе курдского народа в силу геополитических, опять же, превратностей взаимодействия нас тогда с Турцией как членом НАТО. Угу. Вот, и поддерживал, в общем, курдскую борьбу, там не напрямую, разумеется, но очень многие курды учились у нас, в том числе политические деятели, да, они хорошо говорят по-русски, например. Потом учились, как мне представляется, далеко не только марксизму-ленинизму, скажем так. Отметим, впрочем, что вообще левая повестка до сих пор в Курдистане остается очень, очень сильной, и очень многие курдские организации, они откровенно левые. Вот. С разных толков, но тем не менее. Остальная международная общественность ведет себя, как всегда, двойственно. Если Турция совсем уж переходит границы, периодически Турция что-то прилетает.
А что значит переходит границы? Она начинает бомбить их с истребителей или что?
Нет,
она глубоко влезла на сирийскую территорию? Это, кстати, отдельный вопрос, который я потом еще задам.
Да, про сирийскую территорию там будет сейчас нам что обсудить.
Да, что значит сильно заходит в границы?
Ну, когда количество жертв, когда жертвы невозможно скрывать, скажем так. У нас вот мировая общественность работает всегда одинаково.
Понятно.
Когда появляется какой-нибудь кадр красивый, вот, красивый, разумеется, это в кавычках мы говорим, да, сейчас, вот, и общественность реагирует. Но при этом к поимке лидера Рабочей партии Курдистана Абдаллы Абджалана причастны как раз американские и израильские спецслужбы, которые его и взяли, собственно, в Кении. Вот, Турция его судила. Это конец 90-х годов уже. Турция его судила, приговорила к смертной казни, но тут вмешалась международная общественность, и все-таки удалось это дело перевести в пожизненное заключение, которое он сейчас отбывает.
Помощь Израиля и Америки это что? Это все-таки помощь Турции или это больше вред курдам? Ну, то есть, понимаете, да, разница? Мы либо дружим с ними, либо просто против... Либо у нас враги курды.
Нет, курды для них тоже врагами не являлись напрямую и не являются. Просто на тот момент было принято решение, что, наверное, хватит вот этой бузы. Ну, конец 90-х, если помните. Там были и другие проблемы. Там был Ирак, там было много всего. Об этом мы, кстати, тоже сейчас поговорим еще. И, в общем, к концу 90-х некоторое замирение вот этой длительной гражданской войны, скрытой при этом, там никто не кричал, что в Турции идет гражданская война,
да.
Некое замирение происходит так или иначе, особенно, вот говорю, после того, как Аджалан сел, вот, незадолго до этого он тоже начал говорить, что давайте заканчивать, что-то у нас военные действия затянулись, ничего особенно не получается, жертвы со всех сторон, давайте пытаться искать политические механизмы.
Но при этом я правильно понимаю, что эти военные действия были впервые применены со стороны курдов? Из той самой рабочей партии, которую они сделали.
Они начали партизанскую войну.
Да.
Там сложно сказать, кто выстрелил первым в данном случае, потому что, ну, там тоже турецкие военные, подозреваю, не сильно себя сдерживали.
Кстати, я только что понял, что ни одного раза меня не спросил у вас, у курдов, если требования Турции или, там, допустим, той же самой Сирии, они были более-менее понятны, курды что хотели? Просто не трогайте нас? Или чего-то большего? Мы хотим автономии, мы хотим самостоятельности.
Вот в том-то и проблема, что мы не можем сказать, что хотели курды, потому что разные курды хотели разного. Вот. Это настолько... Там не было и до сих пор нет, это, кстати, большая беда в целом курдского народа, некой единой линии, единой воли, единого понимания. Кто-то хотел больше автономии, кто-то хотел, чтобы хотя бы разрешили газеты на курдском языке, кто-то хотел борьбы до последнего курда на национальную независимость. Да? Вот все... Все было довольно по-разному. И до сих пор такая длинная линейка желаний, она остается. Кто-то хочет воевать до последнего курда и турка, кто-то хочет, что давайте достаточно будет просто широкой автономии, например. И это, мне кажется, наиболее разумная сегодня составляющая, потому что довольно наивно предполагать, что государство можно создать в сегодняшних условиях полноценное, просто решением какой-то третьей страны, пусть даже ООН. Да? Если под этим государством нет ни базы никакой экономической, ни внутреннего согласия, какого-то политического консенсуса, ничего прочего. Вот, это, может быть, еще как-то работает с Косово, но только потому, что там американцы просто держат это и называют это государством. А так Нет, не работает.
Да, это правда. Кто признает, кто не признает.
Вот. Еще одна важная вещь, которую мы в современном контексте и с учетом всех происходящих сейчас событий должны вспомнить. Аденское соглашение 98 года между Сирией и Турцией. Это как раз вот на моменте замирения некого, да, происходило. Ко-спонсорами процесса были Иран и Египет, например. Это соглашение допускало вхождение турецких войск на территорию Северной Сирии на глубину до 5 километров, в погоне за террористическими отрядами рабочей партии Курдистана. Вот, тем самым Сирия, в общем, подтвердила, что террористические группы там действительно есть, что они используют сирийскую территорию для того, чтобы укрываться непосредственно от турецких войск, в случае чего. Сегодня, когда уже началась вот эта очередная операция, в данном случае «Источник мира» или «Родник мира», тут как по-разному его до сих пор еще называют, я бы сказал, что все-таки «Источник», Эрдоган как раз и говорит, что мы используем положение именно этого международного документа, а значит, мы не нарушаем международное право.
А кто-то отсчитывает эти 5 километров, мне просто интересно.
Ну, а вот здесь, да, остается следующий вопрос, потому что, да, там не про 5 километров речь идет, а про 30, да, ну, и в других районах Турция уже давно контролирует значительно более серьезные территории, там мы Идлиб берем, так, прикрыв один глаз, а какой-нибудь Африн, там, до 100 километров, это тоже курдские территории.
Это, кстати, очень интересно, потому что, мне кажется, такие соглашения провоцируют дальнейшие уже международные конфликты между двумя странами, потому что лет через 15 получится так, что из-за этого соглашения, да, де юре, вот здесь проходит граница, а де-факто эти 30 километров уже заселены турками, уже налажено производство, я не знаю, уже базы здесь свои стоят, и все остальное. И люди будут говорить: так, ребят, а можно как бы подвинуться? Они скажут: а куда мы подвинемся? Мы тут уже сколько лет... Это, прошу прощения, небольшое лирическое отступление.
Но здесь вопрос, да, пока вопрос о том, что эти территории будут этническими турками заселены, конечно, не стоит.
С курдами надо разобраться.
Да, это прям будет совсем неправильно, но вы совершенно верно отметили, что Эрдоган говорит: да, мы сейчас эти территории будем заселять сирийскими беженцами. Давайте посмотрим, что это за беженцы. Это действительно люди, убежавшие в Турцию и получившие в Турции, а их там свыше 3 миллионов человек сейчас, сирийских беженцев в Турции, 3,6, кажется, получившие в Турции приют, действительно, да, некую помощь, и в турецких городах появилось огромное количество надписей на арабском языке, чего раньше не было. И эти люди сейчас приедут с неким, безусловно, и чувством благодарности к Турции. То есть Турция создает себе такую буферную зону между собой и плохо относящимися к Турции курдами из протурецких сил. Совершенно не случайно, что в самой...
Протурецких, сирийских.
Сирийских, но протурецких.
Ну да, 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 да. То есть те, которые туда приехали, им благодарны, они вроде сирийцы, но да.
Да, вот. Такая хитрая достаточно игра. Действительно, у них будет и взаимодействие более плотное с Турцией, в том числе экономическое, разумеется. То есть Турция пытается проложиться на будущее вот такой вот изолентой, скажем так.
Как называется этот договор еще раз?
Аденский.
Аденский договор.
Соглашение, да.
Соглашение Аденское подразумевает только вхождение Турции на территорию Сирии на определенное количество километров? Или все-таки это взаимное
вхождение? Нет, это именно Турция. Это именно Турция. Про взаимность там разговора нет. Вот, ну, потому что по логике вещей, а кого должны сирийцы ловить на той стороне, в общем, не очень ясно.
Ну, тех же самых курдов, если они пытаются с ними как-то воевать, бороться и все остальное. Из этого я понимаю, что они этой цели не преследуют.
Сирийцы?
Да.
У сирийцев сейчас очень сложная, если мы про настоящий момент говорим, сейчас очень сложная и двойственная позиция. С одной стороны, конечно, Сирия осуждает вхождение турецких подразделений, турецких прокси. Это отряды, так называемые сирийской национальной, она же сирийская свободная армия, которые де-факто и являются ударной силой операции.
И чем они отличаются от регулярной армии турецкой?
Потому что это нерегулярные и состоящие в значительной степени из сирийцев, сирийских оппозиционеров подразделения.
На чьи деньги?
На турецкие.
На турецкие деньги, хорошо.
Ну и саудовские в какой-то степени.
Это что-то подобие ЧВК с государственным влиянием?
Нет, это бывшие оппозиционные и, скажем так, лайт-террористические отряды, которые были под одним брендом объединены, которые сказали, что вот мы в целом будем подчиняться неким завуалированным приказам из Турции или не вполне завуалированным, не будем действовать абсолютно самостоятельно, самостийно, бегать все взрывать вокруг себя. Вот. Но при этом мы в целом против Асада.
Окей, да, да. Я вспоминаю вашу подружку, которая позвонила и сказала, у меня есть 3 минуты, пожалуйста, расскажи мне о том, что там происходит.
Да. Вот, значит, вернемся к позиции Дамаска. Значит, Дамаск при этом говорит, что курды — это, в общем, тоже сирийцы, на самом деле, для нас. И мы должны их, конечно, поддерживать и готовы их поддерживать и защищать, в том числе и против Турции. Но, ребята, если мы исходим из того, что вы сирийцы, вы сами-то себя считаете сирийцами?
Ну, они говорят, естественно, нет.
Они говорят тоже по-разному. Кто-то говорит, что считаем, и приходи уже сирийской армии и помоги нам. Кто-то говорит, что нет, вы знаете, мы не считаем, и у нас тут вообще-то национальная автономия уже с 2014 года, между прочим. Но поскольку Турция напала, ну, может быть, вы нам хотя бы ПВО поставите. Но свои войска, именно сирийскую армию арабскую, вы к нам не приводите, не надо. Кто-то говорит, что да, хватит уже, вот мы под американцами посидели, уж простите, да, здесь американцев опять мы должны вбросить, вот, потому что на каком-то этапе значительная часть политических сил курдских сделала ставку на альянс с Соединенными Штатами, которые, как почти открытым текстом, обещали им национальную автономию, национальную независимость и так далее, и так далее, и так далее. Что совершенно не устраивает Турцию, как вы понимаете. Вот. И сегодня встает вопрос о том, что, да, видимо, курдам там, на севере Сирии, придется определиться все-таки, с кем они, это деятели искусства.
Мы вот так вот немножко плавно уже подошли, Америку один раз затронули, второй раз затронули. Не про Америку речь. Кто и как, я обещал, что мы к этому вопросу вернемся, разыгрывает этот конфликт на международной арене, потому что мы прекрасно понимаем, на земной планете нашей есть государство поважнее. Ой, это я так, конечно, лихо говорю, поважнее. Ну ладно, давайте...
Покрупнее.
Покрупнее, да, да, так будет лучше. Покрупнее, которые в своих интересах могут использовать этот самый конфликт. Кто и как это делал, и когда?
Значит, первое, начнем с Соединенных Штатов. Про Россию тоже отдельно поговорим. Ну, начнем с Соединенных Штатов, потому что они прям очень ярко и открыто туда вмешались. Соединенные Штаты имеют сегодня там на этих территориях довольно серьезное представительство. Военные, в прямом смысле слова, это американские военные, американские военные объекты, которые находятся там по договоренностям с курдами, с демократическими силами курдскими, так называемыми, и которые обосновывают свое присутствие там необходимостью борьбы с исламским государством.
А можно вопрос? Хорошо, я понимаю, что мне нужно на территории курдов что-то разместить, но я понимаю, что курды размещены на турецкой территории, то есть мне нужно как минимум договориться с курдами и с турками. Или такого не было?
Ну, про размещение на турецкой территории разговора, конечно, не было, вот, а размещение на сирийской территории, безусловно, обсуждалось и с турками, и турки, в общем, против этого протестовали довольно активно, вот, там смотрели, как... Тем более, что сирийские курды под американским зонтиком довольно серьезно укрепили свое присутствие, потому что свои силы в целом укрепили, потому что американцы туда тут же влили и материально-техническое обеспечение, и советников, и, как вы понимаете, там началось использование, например, космической спутниковой разведки для понимания, что происходит. Ну, в общем, усилило, скажем так, демократические силы курдские. Курды очень этому радовались, надо сказать, до определенного момента. А вот сейчас оказалось, что остановить Турцию американцы, ну, как бы не очень хотят. То есть они пообщались, довольно длительные переговоры, а впервые о этой конкретной операции турки заговорили весной этого года, а прям совсем уже откровенно в августе, в конце августа Эрдоган начал говорить, что мы все-таки эту операцию проведем. Вот с августа по настоящий момент шли очень плотные консультации с европейцами, с натовцами, с американцами, как это будет делать, нужно ли это делать. Американцы говорили, что, наверное, не надо, и мы сами справимся. Турки говорили, ну что-то вы не очень справляетесь, вы только накачиваете деньгами и оружием курдские организации, которые при этом даже не особенно скрывают, что они сотрудничают с рабочей партией Курдистана, которая в Турции является террористической и ведет там террористическую деятельность в том числе. Разговор о том, что сирийские курды совсем никак не сотрудничают с РПК, ну, как минимум, не вполне адекватен, потому что портрет это Аджалана везде висят. Вот. И буквально вчера был ролик о том, как раз вот эти протурецкие отряды сносят именно портрета там 7-8 Аджалана на территориях, куда они заходят. И американцы курдам говорили много раз, что вы хотя бы портреты Аджалана уберите из всех своих помещений. Может быть, тогда как-то меньше Турция будет реагировать, но тоже это не сработало. Значит, Соединенные Штаты в итоге сказали, что они, конечно, операцию не поддерживают и зеленого света туркам не дают, но и делать с этим ничего не будут до тех пор, пока Турция не перейдет некие красные линии для Соединенных Штатов. Я так понимаю, что разговор идет о том, что Турция четко выполнит то, что она сказала. Вот она эту буферную зону создаст по границе, 30-километровую условно. Дальше они никуда не двинутся. Если Эрдоган выполнит это обещание, я думаю, что никаких последствий для Турции со стороны Соединенных Штатов не будет. Встретятся они спокойно с Трампом, Эрдоган и Трамп в середине ноября в Вашингтоне, встреча уже заявлена, отчитаются, что называется, друг другу, и весело и мирно разойдутся. Несмотря на то, что в Конгрессе уже подняли и демократы, и республиканцы по этому поводу значительный шум, чуть ли не введение санкций экономических и всех прочих, против Турции. Там, кстати, есть пункт и о наказании Турции за покупку С-400 российских. Отдельно. Ну, как бы это вот называется вопрос в целом о другом, но про С-400 тоже не забыли. Ну,
да. Про С-300. Вдруг будут предлагать, вы не покупайте.
Да, да. Новые точно нет. Да. Про С-300, разумеется. Вот. Европейцы заняли очень двойственную позицию. Они тоже говорят о том, что это все, конечно, очень плохо, что Турция начала эту военную операцию. Но самое главное, что нас беспокоит в этом, что это, как вчера сказал министр иностранных дел Франции Людриан, что это непосредственно бьет по нашей безопасности, по французской, например. О чем в данном случае речь? Значит, на территории Северной Сирии, подконтрольные курдам, сегодня находится значительная часть лагерей, где содержатся пленные игиловцы. И прежде всего, в значительной степени, это игиловцы, которые приехали из Европы, из разных стран там, и так далее. Из России, кстати, тоже. Вот. А цифры там впечатляющие. Там лагерь Аль-Холь какой-нибудь, там до 60 тысяч человек. Это мужчины, женщины, дети. Такая резервация по-американски mm-hmm. была там устроена. И курды сегодня жонглируют темой о том, что, знаете, вот началась операция турецкая. Мы не гарантируем, что эти ребята не разбегутся. А куда они разбегутся? Очень многие из них поедут обратно в Европу, и вы их никак не отследите.
Да.
Вот. Поэтому европейцы волнуются. Вот. Но при этом представители НАТО, например, говорят, что да, мы, в общем, тоже турецкую операцию, которая проводится в одностороннем порядке, не поддерживаем, но мы понимаем, зачем Турция это делает. И это сегодня, на самом деле, общая позиция, вот, потому что Россия тоже не поддерживает эту операцию, поддерживать не может, и мы говорим о том, что есть серьезные риски в результате проведения этой операции. Но, в общем, мы действительно понимаем, зачем Турции это нужно?
У нас совсем немного, Дмитрий, времени. Я хочу, чтобы мы вот так вот логично просто, вы уже несколько раз сказали, что все понимают. Угу. Давайте это и назовем. Для чего они делают эту операцию?
Значит, турки сегодня думают, что они наименее выигравшая от большой сирийской войны гражданская страна, что они не обеспечили свои интересы в сфере безопасности южной границы. И им нужно срочно, пока дело не перешло в эндшпиль политический, вот создание новой конституции, нового государства и так далее, эти свои собственные интересы защитить, пускай даже таким военным путем. Думаю, что это основная задача Турции сегодня. Мне кажется, что дальше они не пойдут этого.
У меня просто буквально минута еще есть. Mm-hmm. Вот защитить... Ну ведь это же настолько по-разному можно понимать. Я сейчас очень сильно утрирую. Mm-hmm. Можно выжечь все горы напалмом mm-hmm. и построить стену на территории границы, mm-hmm. да? А можно что? А можно как-то дипломатически прийти, что... разбомбить пару террористических точек каких-то, где сконцентрированы силы, и сказать, ребят, вот все, вот мы закончили там вот какое-то угу. стрелять, давайте жить мирно.
В сочетании, турки хорошо понимают, что напалмом не работает и не сработает ни в коем случае, только на обратную реакцию вызовет с некой долей вероятности, а вот проложиться некой силовой компонентой перед началом активной фазы переговоров по поствоенному урегулированию и поствоенному устройству Сирии. Сейчас, по мнению турок, самое время.
Чтобы переговоры прошли
более успешно для турок.
Спасибо большое. У нас в гостях был Дмитрий Егорченков. Это директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДЕНС. Спасибо вам большое.
Спасибо.
Будем ждать вас еще. Меня зовут Александр Капков. Программа «Хроники» на этом закончилась. Всем счастливо. Пока.